Друзья, я уже сказал, меня зовут Владислав, я из города Владикавказа. Вы знаете, я сегодня одну хочу мысль вам сказать, поделиться. Думаю, что она будет иметь место для вас. Однажды я столкнулся с таким вопросом. Кто-то откровенно из молодежи, когда я был еще в молодежи, кто-то откровенно сказал, что, вы знаете, вот часто же мы проповедуем, говорим, придите к Богу и будете счастливыми, и так вот жизнь такая будет наполненная смыслом, и все хорошо будет. А я пришла к Богу, и вот как-то вот у меня вроде бы и не чувствую, что так все вот хорошо на душе и так далее. Я запереживал, думаю, почему так бывает? Вот почему человек бывает, вроде бы в собрание ходит, в церковь, Библию читает, Богу молится, верит, а в душе не ощущает вот этого счастья полного, радости какой-то христианской, радости, которая не зависит от обстоятельств внешних, такой внутренней, духовной радости. Вы знаете, есть одна закономерность такая, на которую я просто хочу, я постараюсь это недолго говорить, хочу обратить просто ваше внимание, чтобы вы знали, потому что ваш путь только начинается, христианский, вообще жизненный, и может этот вопрос когда-то возникнет у вас, и чтобы быть настоящим, вот счастливым человеком, вроде мы христиане, мы все здесь христиане, но что-то нужно иметь в виду такое, чтобы ощущать эту радость. Я расскажу один пример, потом прочитаю стих из Библии. Значит, в нашей семье стал вопрос. Я часто уезжаю, жена говорит, вот ты уезжаешь, детей в школу возить некому, то-то-то. Давай я пойду учиться на права. Ну, я как-то не представляю вообще мою жену за рулем. Она, знаете, такая немножко трусливая такая. Я говорю, вот ты будешь ехать, а у нас ездят очень неаккуратно. Я говорю, ты будешь ехать, кто-нибудь посигналит, и ты тебя куда-нибудь унесет, я боюсь, переживаю. В общем, ну такая она сама по себе. Но она все-таки настояла, вроде бы она так пошла учиться. Учится на права, скачала в телефон приложение, и детей-то ни один и ни два. Тогда сколько было, пятеро, четверо, не помню. И она по телефону учит эти правила. Знаете же, да, есть такое приложение. Учишь на вопросы, отвечаешь, вроде бы отвечает, а все откладывается. И она очень редко посещала эту школу, в общем, курсы водителей. Ну, пришла на экзамен и сдала теорию. А вождению ее не учили, потому что она была в положении. И ни один водитель за это не взялся. Ну, то есть испугался, вдруг что-то случится, аварийная ситуация. И она, если преждевременные роды, и он ответственности испугались. В общем, когда пришел экзамен сдавать вождение, как-то ей снизошли и поставили ей. И все, и права она получила. Но ездить не получила, понимаете? Как говорят, права купила, а ездить не купила. Но она их не купила, она получила права, а ездить не умеет. И вот что толку, если у нее есть права, а ездить не умеет? Пару раз я пытался ее научить, но у меня ничего не получилось. У меня не хватает, в общем, терпения, потому что, когда я ей говорю, дави на газ, она боится, она говорит, там машина далеко где-то там. Я говорю, а ты будешь не в пустыне ездить, у нас будут тоже машины, все. И, в общем, говорю, ты знаешь, я ей объясняю, что я вот учитель, ты должна очень строго слушаться меня, потому что, ну, аварийная ситуация, ты должна беспрекословно меня слушаться. Все, хорошо, сядет. Все, дави на газ, выезжай. Там машина, я боюсь. Дави на газ, я боюсь. Все, выходи из-за руля, все. Ну, как ее можно учить? В общем, она так и не умеет до сих пор ездить. Я, знаете, к чему хочу сказать? Иногда у нас бывает в нашей жизни так. Мы получили название, да? Мы христиане. А вот нормальной это жизнью, если мы не живем, то пользы не будет. Послание, второе послание к Коринфянам, я хочу прочесть, 5 глава, 14 стих и 15. Здесь апостол Павел так говорит. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для кого, кто помнит? Ну, я молодежь спрашиваю, я знаю, что вы знаете. Чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Вот для чего вообще Христос умер. Вот смысл нашей с вами жизни, чтобы мы не для себя жили. Друзья дорогие, такая простая закономерность. Если мы, христиане, живем для себя, то любовь Божья не будет нас так объемлет, написано, окружать со всех сторон. Мы не будем в полноте ощущать счастье христианской жизни и радости этой, если мы будем жить для себя. Вы знаете, я о Христе услышал, мне лет 14, наверное, было, или 15. Уверовала моя мама, и я как бы с детства не ходил на детские собрания, но вроде бы как и сын верующих родителей, понимаете? Я вот и в мире я очень хорошо так окунулся, и могу понять и ДВРовцев, как их называют сегодня, да, и кто в миру, я могу понять всех, потому что я был и в той роли. Мама за меня молилась, переживала очень много. И вы знаете, когда я уверовал, я просто для себя направление выбрал, что я очень много потерял, всю юность расточил не туда, куда нужно. И мне, знаете, как обидно? Просто обидно. Я решил для себя, что я для Бога отдам всю свою жизнь, как могу. Пусть это будет не так профессионально, умеючи. Вы знаете, вот брат Вадим, он в 14 лет принял крещение, и в 14 лет он уже ездил в лагерь, как старший с подростковой группой. Вы понимаете? А я в эти времена пропадал. Я в таком возрасте курить и пить начал лет в 13, понимаете? И мне обидно просто стало, когда я уверовал. Я просто захотел исправить эту ошибку. И скажу, что я как могу сейчас иду этим путем. Тружусь для Бога, ну как могу, вы знаете. Вот Вадим мне предложил, хотя пригласили Вадима, я так не великий-то и проповедник, но когда он меня пригласил, я с радостью отозвался. И я вам скажу, что я самый счастливый человек на всем белом свете. Вот я смело могу об этом сказать. При всех моих немощах, там, болезнях, если бы я вам рассказал, может быть, и плакали бы вы, сидели сегодня, жалея меня. Но я вам скажу, я счастливый человек, самый счастливый. Я получаю такую большую радость, да, что если бы мне подарили там дом или машину дорогую, я бы такой радости не ощущал. В чем это заключается? Бог это дает, когда мы не для себя живем. Я хочу вам немножко рассказать о том, не то чтобы там похвастаться или еще что-то, что как Бог делает это. И сегодня это доступно для каждого. Знаете, когда-то был такой момент, приехал брат Руслан, он вот в Беслане с братом Вадимом, они в одной церкви, и они поехали на север. Это, я не помню, 2006 год, может быть, такой, 5-6, где-то вот так вот. И они поехали на север. Когда он приехал, он показывает слайды у нас в церкви. И рассказывает, и там фотографии на севере. Вы знаете, когда я посмотрел это все, я загорелся, я так хотел для Бога трудиться. Да, я в церкви, я регентом был, там с оркестром занимался, все. Но мне как-то не хватало вот чего-то. Хотелось немножко вот при первой же возможности, я куда-то выезжал где-то, вот меня Вадим часто приглашал туда-туда поехать нам на благовестие, еще куда-то, при первой же возможности. И вот у меня мечта закралась в жизни. У вас есть мечта вообще в жизни? А? Есть у вас мечта? Это вообще хорошо. И к этой мечте ему нужно идти. У меня была мечта поехать на север, потрудиться. Но я думал, ну кто я такой? Я обычный, рядовой, там, туда служителя ездят, туда ездят такие, ну, именитые, которые вот все-все-все. Я молился об этом, вообще никто об этом даже не знал в моем желании. Мне стыдно было говорить, потому что я боялся встретить такую насмешку, как бы, да, реакцию. Ну, кто ты? Но я все равно молился. А потом вот брат Феликс поехал, приехал, рассказывает, как там все рассказывает, север. Я еще сильнее захотел. Ну а потом Бог услышал мою молитву, приехал брат с севера, мы пригласили его на конференцию по благовестию. И вот он рассказал, как там все, Ханта даже привез с собой одного. А потом он ко мне подходит и говорит, брат, а ты не хотел бы поехать на север? Я чуть не запрыгал от радости. Вот как Давид прыгал от радости. Вы знаете, ну я сдержал себя, я же мужчина, все. Я говорю, ну я как бы не против, все там. И первый раз я поехал. Конечно, вначале была романтика в голове, а потом, когда первый раз съездишь, романтика уходит. Вы, наверное, не помните, статья была «Вестник истины», когда там братья ехали крестить кого-то, там муж ее чуть не застрелил и так далее, и фотография «Вестник истины». Вот я попал в эту историю, когда мы остановились в одном поселке, там такой спутниковый телефон, и они меня подзывают и говорят: «Позвони домой». И я понял, что они с женами прощаются, не на шутку. И мне говорят: «Позвони домой, поговори с женой». И вот я первый раз прощаюсь с женой. Ну, думаю, если я сейчас скажу, что до свидания, думаю, там инфаркт хватит, она первее меня помрет. И я ей по-осетински, на осетинском языке, я говорю: «Вы молитесь там, а она, ты что, жена, муж на север поехал, она счастливая». И тут я звонюсь прям с леса, она говорит: «Мы молимся». Я говорю: «Да вы сильнее молитесь». Она говорит: «Хорошо». Больше я ничего не посмел сказать. Ну, в общем, там была история такая, все. А потом была такая у нас поездка, вот с братом Вадимом поехали. Вы знаете, это просто не передать словами, когда и трудности, и все, и особенно меня спрашивают: «Тебе вообще не трудно ехать? Я же большой такой, не худой». Мне очень трудно, я еще особенно, когда этих вещей на себя одену, я как неваляшка, понимаете? Я в сани не сажусь, а падаю. Когда вот я подойду, и чтобы сесть, я не могу сесть, я падаю туда. Когда зимой в одежде. Я подойду, и так, опа, упал, и все нормально. Меня привезли, я как-то встал, выкарабкался. Они даже меня на телефоны снимают, и им весело бывает это. И меня спрашивают: «Тебе не тяжело?» Я говорю: «А что я поделаю?» Я говорю: «Я не могу вот остановиться. Я заболел этим севером, и все. Я жил там потом». Ну, это долгая история. Я жил с женой, переехали, мы 3 года жили. Сейчас в год раза 3 точно езжу туда, летаю. И вы знаете, вот у нас с Вадимом поездка была, мы 100 километров ехали 9 часов, у нас то бураны горели, то авария, газ заклинил, один буран в другой, мы падали, переворачивались, раз, наверное, я не знаю, 15 точно, я не помню, не считал, потому что у нас за рулем был неопытный человек, приехал брат с Германии, так вот посетить на благовестие, и не было водителя, и его посадили, в общем, за свободный буран, за руль, 3 больших дядьки в санях. И вот он, а там, знаете, буранка, чуть-чуть съехал, и все, и переворачивается буран. Там по пояс снега. Мы раз 15 переворачивались, я уже, когда перевернемся, я уже не вставал просто, я лежу, думаю, побольше бы отдохнуть, потому что там так трясет, вы знаете. Примерно, если бы вот с высоты вот этой кафедры, если просто вот на плитку вот упасть, вот, примерно вот так вот, там кочки такие, так трясет. И ты... Мы уже молились, а потом Вадим мне рассказывает, он молился: «Господи, останови эту езду». А я молюсь: «Господи, быстрее бы доехать». И вот мы то едем, то останавливаемся. Я Вадиму говорю: «Чего ты, надо было одинаково молиться». В общем, но мы очень, очень с таким с трудом доехали, а там нас ждала бракосочетание, крещение, в общем, каких только праздников не было. И праздничный, торжественный пир, в общем, брачный пир, столы. Ну, столы, конечно, не как у нас на браке бывают. А самое главное блюдо – это вареная голова лося. В антисанитарных условиях, волосы, там все волосатое. В общем, глаза и мозги, и все, в общем. Вот это для особо важных гостей. Благо, когда Феликс приехал, он рассказывает: «Я в следующий раз с собой возьму какой-нибудь там приправы, аджики, а то, говорит, приезжаешь кушать». И когда я ездил, я все, я его советом последовал, я с собой абхазскую аджику, в общем, все. И когда мне дали глаз кушать, я его окунул в эту аджику, думаю, пусть у меня лучше рот сгорит, чем я же, ну, думаю, это глаза кушать. Вы знаете, все было, но интересно, вы знаете, тут же крещение, тут же сочетание, женили. Вот такая поездка благословенная. И мы видели, а? Кто женился? Ну, там местный хант женился, еще, в общем, там сваты, я еще за свата там был. В общем, один хант, он второй раз женился, у него несколько детей, у него жена умерла. И вот он решил жениться. Мы один день его жену с мамой крестили, а на следующий день сочитывать надо было. И вот эта мама, бабушка старая, по-русски не разговаривает, она не отдавала свою дочку, как бы, он взрослый уже, у него дети, она не отдает. И Петр Костюченко с нами был, пошел к этой бабушке, беседует, она не ходит, он приходит и говорит: братья, что делать? Все, а у братьев немцев уже билеты на самолет обратно. Говорит: ну, мы не можем так оставить это дело, поручили, надо закончить. Ну, ладно, пусть ночь пройдет, утром, на следующее утро, в общем, он опять к ней идет, приходит, говорит: ну, не соглашается, не знает, что делать. Я смотрю, ситуация из-под, ну, как, все, ну, неконтролируемое, все, думаю, ну, ладно, попробовать, даже если у меня не получится, хоть попробую. Я говорю: сейчас я встал там, ну, а что там у меня получится, думаю, ну, хоть попробовать. А она через переводчика, она не умела разговаривать. Я вам все это, знаете, для чего расскажу? Чтобы аппетит у вас разыгрался. Это знаете, как интересно? Сидя на диване дома, этих ощущений вы никогда не переживете. Никогда. В общем, а потом смотрим, эта бабушка сама пришла к нам и села. И тут, я же уже вроде герой, а тут еще братья там, служители все такие, все, и думают, что делать. Ну, они ждут, давай, ты же хотел. Я взял стульчик маленький, сел к ней и кричу ей: бабушка! А тут переводчик, Дуся, она такая, тоже еле по-русски, в общем. И я говорю: переводи. И рассказываю, говорю: вот у меня тоже так было. И я в роль вошел, вы понимаете. А у меня тоже серьезная ситуация была, когда я сделал предложение своей невесте, вот сестре с нашей церкви. Но я же с мира пришел, а ей 18 лет. И ее мама не отдавала ее замуж. И она ее даже где-то было такое. Она у меня теща такая, вы знаете, очень серьезная. Хоть и верующая, но свирепая такая. И она ее в 6 утра поднимала, в общем, а та не встала. И она ее побила. А, ты же замуж собралась, в общем. Она не знала, как бы отказать, в общем. И было такое, что она ее до свадьбы даже побила. Ну, сейчас мы это все вспоминаем, радуемся. И потом, а брат ее старший служил в армии здесь, в Ростове где-то. Она ему позвонила, он приехал. Потом я только, он пришел в дом молитвы, у нас молодежная, а он друга с собой взял, пистолет за пазуху, такой бандюган. Пришел, завел меня в детскую, так, я сказал, как я скажу, так и будет. В общем, он потом мне сказал, что он с пистолетом, а он знал, что я с мира пришел думать, ну и, в общем. Я к чему рассказываю, у меня эта ситуация была, я бабушке рассказывал: бабушка, у меня тоже теща вот так вот, я говорю, побила свою дочь. И что-то в роль вошел, Вадим сидит и говорит: фоткайте, снимайте это все. В общем, где-то фотографии, может, даже есть. И потом, вы знаете, так получилось, что бабушка взяла и согласилась, в общем. И тут же сочетание, все, и, в общем, нормально все прошло. Потом, конечно, вот такие моменты вспоминаешь очень долго. Вы знаете, еще пару примеров расскажу. Мы с ансамблем на Благовестие уже где-то 2,5 года ездим так периодически. И в одной поездке мы застряли на переправе в Крыму. В Крым ехали, еще мост не открыли. И вот мы там застряли, опоздали. А у нас запланированы детские дома, еще там дома молитвы, собрания. И запланировано. И мы смотрим, и по прогнозам мы должны только через 3-4 день только выехать. И мы думаем, или уже обратно возвращаться. Кушать нечего, денег не хватает. 15 человек кормить. И вот мы сидим и не знаем, как поступить. Молимся и думаем, почему Бог так допустил. А потом такой момент, что мы же день, сутки переночевали. Братья с соседних церквей возят нам, привезли покушать, все, ну как-то Бог позаботился. И мне так жалко стало. Время уходит, музыканты, аппаратура, все, все, все. И я, в общем, вышел на улицу, снег идет, это старый Новый год был. И я пошел к начальнику смены и говорю: вы знаете, у нас профессиональные музыканты, мы едем, вот нас пригласили в детские дома, праздничный концерт, все давать. Ну, жалко, вот тут у вас есть зал ожидания, давайте мы людей поздравим, скучно им, праздник, давайте их порадуем. Ну, он разузнал, кто мы, что, как-то так, диалог у нас был. И вроде так, доверительное отношение. Он говорит: да почему бы и нет, подогнали автобус, выгрузили, я в автобус захожу, говорю: быстро все галстуки свои, все, одеваемся, они не могут понять. В общем, оделись, все, в автобусе переоделись. В бабочках выходим, зал ожидания, человек 200, ну, может, больше. Пригласили там еще с улиц, с машины. Вы знаете, такое служение прошло. Люди так внимательно слушали, а в конце кто-то говорит: а вы можете помолиться, чтобы Бог, чтобы ветер утих и нам домой вернуться? Вы знаете, я вот проводил служение и стою и думаю, вот это экзамен, знаете? Я говорю: ну, помолиться, если вы хотите, пожалуйста, давайте помолимся. А сам думаю, это же все-таки по прогнозу только через 2 дня должен открыться этот. Там шторм такой серьезный был. И вот экзамен, понимаете, испытание. Давайте помолимся. Люди, вы не против? Давайте только встанем перед Богом. И вот весь этот зал ожидания, мы встали, помолились. А потом, знаете, мы собираем аппаратуру. А я так переживаю, я пошел к этому морю. И чуть ли не поднял руки кверху. Господи, услышь эту молитву. Я так переживаю, как эти люди. Вот вдруг сейчас ничего не произойдет, никакого чуда. Люди же скажут: что вы говорили там о чудесах, и ничего не произошло. А это было 11 часов ночи. Вы знаете, мы всю ночь молились, мы так переживали, мы ответственность чувствуем на себя. И на следующий день к обеду какое-то движение пошло. Ночь прошла, и вы знаете, говорят, что шторм немножко утих, и все, открывают переправу быстрее, все зарадовались, все забегали. Мы глазам своим не поверили, как это, вроде бы как верующие молились. Знаете, как мы радовались, знаете, какие ощущения переполняли наши сердца. И все ходят, у нас автобус большой, и они все ходят, стучат нам и показывают. Типа: спасибо, вот все. Вопреки всем прогнозам мы переправились. И потом уже вернулись домой. А вот эти чувства, да, когда Бог чудеса явные творил в жизни – они не оставляют и в памяти. И вы знаете, вот такой радости, я еще раз говорю, сидя на диване дома, мы никогда не переживем. Я бы хотел вам вот какое пожелание ставить, друзья. Чтобы быть полноценно счастливыми, вы не думайте, что вы выйдете замуж удачно или женитесь, так вот все хорошо, работа будет, дом построю, участок может быть или еще что-то, что вы будете в полноте счастливы. И вот никогда полного удовлетворения в вашем сердце не будет, если вы свою жизнь не отдадите без остатка Иисусу Христу на служение, жертвовать. Почему написано «блажение давать, нежели принимать»? Вы думаете, это просто слова? Нет. И когда вы это ощутите в своей жизни, вы просто не захотите по-другому больше жить. Вот пусть Бог благословит, чтобы вам в конце жизни было о чем вспомнить. Перед Богом, когда предстанем, чтобы было что-то сказать: «Господи, вот я хоть что-то к тебе принес, какие-то плоды моего служения, труда и так далее». Пусть вас Бог благословит, такое пожелание вам. Аминь.